Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В нашей студии доктор исторических наук Александр Шубин. Мы сегодня поговорим об Октябрьском перевороте, об Октябрьской революции, как кому угодно. Попробуем посмотреть на нее нестандартно. Не из Петрограда, как это всегда делается, а из Москвы, из второй столицы. Поскольку мы в прямом эфире, у нас есть телефон для смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван, так что можно с нами и пообщаться. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, давайте начнем с такой... Вот все-таки, на ваш взгляд, в тот момент, чем отличалась Москва от Петербурга?
Ну, в тот момент она не была столицей.
Это очень важно. Как же столичные функции?
Ну, столичные функции столичными функциями, но все-таки основной центральный бюрократический аппарат и связанные с ними социальные слои находились в Петрограде. И Москва тоже, наверное, тогда можно сравнивать с нынешним, наверное, Питером, да, моменты.
То есть все наоборот.
Да, такие моменты наоборот, столица, которая когда-то и была, и, может быть, мечтает вернуться. Но так или иначе, все понимали, что это крупнейший стратегический центр, и невозможно контролировать Россию, не контролируя Москву.
А в Москве проживало сколько? Там порядка это 2 миллиона, по-моему, я
вас вытащу. Но тут вот в чем принципиальное значение. Ленин даже так и говорил, что-то интересно, сколько мы продержимся. И как-то аналогии проделали, такие, продержимся ли мы 72 дня. То есть, не станем ли мы парижской коммуной. То есть, было очень важно как можно скорее занять ключевые какие-то узлы страны. Понятно, что самый первый – это Москва, потому что это транспортный центр, это колоссальное военно-стратегическое значение. Ленин верил в питерский пролетариат. Москва, конечно, была городом менее пролетаризированным, но дело в том, что в этот момент военная промышленность Питера, она шла к закату, очень серьезные, там были проблемы.
Эвакуация, по-моему, да?
Эвакуация планировалась, но в этот момент, конечно, еще она не очень развернулась, хотя планировала ее временно. Правительство. Но Москва – это тот пролетариат, который не надо эвакуировать. Поэтому, конечно, тоже расчет был на то, что там будет социальная опора, хотя, может быть, не такая сильная, как в Питере. В общем, город во всех отношениях был важен для этих первых дней.
Ну, 17-й год, вот, собственно, как Москва прожила. Я так понимаю, что в феврале вообще транзит власти проходил в Москве абсолютно бескровно, спокойно.
Он проходил бескровно, но нельзя сказать, что спокойно, потому что там происходили волнения, такие же, как в Петрограде, в том смысле, что и войска, и создание советов. Для нашей вот октябрьской истории будет важно, что там действовали раздельно советы, они не объединились, рабочие и солдатские. Но, во всяком случае, если бы в Москве не начались эти волнения, еще неизвестно, чем бы там в Питере кончилось. То есть, вот когда генералы принимали решение в феврале, они, конечно, понимали, что у них образуется такой фронт в тылу, если они сейчас начнут все это подавлять, это будет покруче 5-го года. Потому что сразу несколько центров поднялось. И Москва была одним из них, так что передача власти прошла революционным путем.
А как-то о политических симпатиях можно судить москвичей, скажем? Там, наверное, какие-то выборы проходили.
Городской голова был СР Руднев. Угу. Тоже фигура достаточно яркая и важная вот для последующих событий. Общая эволюция, в общем, была такая же, как сначала, как по всей стране, то есть от либералов к социалистам, но все-таки влияние эсеров было больше, чем в Питере. И по голосованию, потом учредительное собрание, ну, точных цифр я не держу в голове, но, в общем, Москва, она как такая была более, понимание большевиков, более крестьянская, в этом отношении более отсталая. Но, видимо, тут вот еще какую роль, что играло, это настроение гарнизона. Гарнизон был за большевиков, но, скажем так, менее активно. Город был более мещанский, более, так сказать, сильнее средний класс. Ну, средний класс опять не в современном понимании, но все-таки. В этом отношении, конечно, большевики волновались. Они волновались, вот будет ли там все так гладко, как все-таки произошло в Петрограде.
Вот еще один сюжет такой, я помню же, такое важное событие 1917 года, это государственное совещание, тоже было в Москве. И вот, кроме того, опять же, припоминается, что Временное правительство уже начало обсуждать вопрос, может быть, переехать в Москву, не переехать в Москву. А если бы они действительно двинулись туда, как-то изменилось бы
судьба России? Да, они, во-первых, вовсю это обсуждали, и действительно государственное совещание проводилось в Москве по той причине, чтобы уйти от беспокойства Петрограда. Но вот мы сейчас посмотрим, как протекали военные действия, потому что именно в Москве произошли действительно серьезные очень столкновения вооруженные. Но исход-то этих столкновений оказался в пользу большевиков, поэтому я думаю, что временное правительство и в Кремле бы не отсиделось. Такая уж была во всей стране ситуация.
Ну, собственно, мы вот подходим к октябрьскому периоду. Значит, что в Петрограде, значит, у нас там съезд советов, вот это... выстрел «Авроры» или там обстрел с Петропавловки, значит, попытки взять Зимний дворец. А что в это время происходит в Москве?
А в Москву приходит телеграмма от Нагина, председателя рабочего совета московского, который в этот момент становится членом советского правительства, он находится в Петрограде, о том, что вот началось. И вроде бы, ну, надо как-то поддержать, но московские...
Это как раз перед 25 октября,
это да? просто 25 октября 25-го. Происходит. То есть, все начинается, и сразу давайте в Москве, пора действовать. И такие телеграммы, они приходили повсеместно. Ну, в общем, в большинстве мест России, Россия, под Россией я буду иметь в виду Российскую империю, то есть, без не РСФСР нынешнего, если РФ. Вот, в большинстве мест настроение было, в том числе у большевиков, такое, что надо как-то договориться о переходе власти к какой-то коалиции. Это вот что в Москве, что в Минске, в других местах не было такого последний решительный бой. Почему? Потому что учредительное собрание грядет, временное правительство обанкротилось, но они его свергли. А здесь мы работаем как-то вместе с Рудневым, с тем же, с Гордумой, с другими политическими партиями, левыми, конечно, без кадетов, но левые партии надо с ними...
меньшевики тоже, да.
Меньшевики, само собой, да. И решили, давайте создадим какой-то орган такой, который объединит Думу, советы, два их, как-то подумаем, модель вот того, что потом была идея однородного социалистического правительства, то есть широкая левая коалиция. И, может быть, вместе у нас как-то лучше получится. А потом выборы в учредительное собрание покажут, это уже будет следующий этап. И вот большевики сначала на это согласились. Они вообще в Москве делились на две фракции. Причем именно городские, они такие были более умеренные. Вот как бы фракция Нагина, условно говоря. А областные, они были так порадикальнее. И потом из них там многие будут левыми коммунистами, но это позднее. И вот здесь сыграла роль вот эта вот умеренность. Договорились сначала с Рудневым, что создадим орган какой-то объединенный, который учтет все интересы и возьмем под контроль город, чтобы никаких столкновений не происходило. Вообще, лозунг как первый этап событий, никто не хотел умирать, потому что а за что? Все бессмысленно. Временное правительство исчезло и исчезло, за него сражаться глупо. Поэтому давайте мы тут как-то вот у нас наладим жизнь сами. И большевики вроде это все согласовали, но в последний момент что-то там переигралось у них. То есть, все-таки и приходили из Петрограда инструкции, потом Нагин приехал, хотя он и умеренный, но тоже, в общем, он приехал с определенными установками. И мысль была такая, что нужно все-таки вот этот объединенный орган назвать военно-революционным комитетом, ну, сначала Ревкомом, потом военно-революционным комитетом по образцу Петрограда, чтобы унифицировать все это, вот эту новую власть. А тут очень важный нюанс, потому что если вы себя называете так же, как путчисты в Петербурге, то вы вроде как им присягаете. Для эсеров, меньшевиков это было не очень приемлемо, хотя некоторые и вошли в этот ВРК потом. И особенно возмутило эсеров то, что большевики пришли на заседание объединенное рабочего и солдатского совета, созванное специально для того, чтобы вот провозгласить это всеобщее согласие, и навязали там свою резолюцию. А тогда это вроде как нелегитимно, потому что порознь, может быть, эти бы советы иначе проголосовали. Они пришли за что-то проголосовать, а им другое подсунули. И вот это объединенное заседание советов создало вот военно-революционный комитет, в который вошли меньшевики, там объединенец один вошел, такая специфическая фракция.
Даже меньшевики, собственно, согласились.
Да, сначала вошли, но они вышли 27 числа.
А это все у нас происходит вот
25-26. 25-26, вот первые дни, вот пока Ленин там формируется в нарком, здесь происходит такая вот подменка. И сразу это насторожило всех, но по-прежнему никто не хочет умирать. И главное, что важен очень расклад вооруженных сил. Вот тут я бы к этому обратился. То есть политически провозглашается ВРК, пока даже многопартийный, но потом большевики еще так начали хитро поступать, они начали туда кооптировать народ. Каких-то, значит, ну, естественно, фабрики, заводы, солдаты. И в итоге вошедшие туда социалисты, вот не большевистки, они с удивлением обнаружили, что начиналось вроде все на более-менее паритетных началах, а теперь там 300 человек, и они там 2, 3, 4, там, ну, они начали выходить оттуда потом.
А вот соотношение сил, вы сказали?
Вот соотношение сил, это немножко другая история, потому что здесь такие тонкости партийные не столь важны, но тем не менее важно, что начальник гарнизона Рябцев, он был вообще эсэр. И он был противник перестрелок. Вот по всему его характеру.
Константин Иванович.
Да. Да, его потом белые расстреляли за его вот это вот непротивление.
Есть версия, что ну, при попытке к бегству там как-то...
Убили, в общем.
Убили, да. В Харькове в 19-м.
В 19-м году, да, белые его убили. Но арестовали-то они его в любом случае, поэтому плохой он для них человек. Он пытался избежать этого кровопролития. С этим связана даже одна загадка советской историографии, о которой я потом буду говорить. Он вступил в переговоры. Тут приехал Нагин. Нагин тоже хочет избежать кровопролития. Это не радикальный большевик, а наоборот очень умеренный. Они вот договариваются. И решение они принимают такое, что все должно оставаться на своих местах. Вот большевики ввели в Кремль, в Кремле просоветский гарнизон. Дополнительный отряд. Давайте они его оттуда уберут. Но за это Рябцев говорит, я не буду ставить юнкеров, на которых он опирается, внутрь Кремля. То есть идет такое разграничение, так сказать, можно сказать, демаркационная линия.
Но там как-то оружие вывозят из Кремля в это вот время на завод.
Оружие, значит, вывозили вот как раз в первый день, когда...
25-го, по-моему.
Да, когда вот туда вошел этот отряд дополнительный, кстати говоря, во главе с Емельяном Ярославским, потом прославленным борцом с церковью и вообще таким известным большевиком. Вот, и... В этой ситуации, в общем, есть шанс, что стрельба не начнется, и как-то потом все будет развиваться в зависимости от общей российской ситуации. А там тоже потом пошли интересные сюжеты, которые давали Рябцеву и там, Рудневу определенный повод для оптимизма, вообще, как все развивается. Стрелять не надо. Значит, гарнизон. Гарнизон в основном за большевиков. Но стрелять, воевать, бегать, рисковать никто не хочет. Потому что основной лозунг, почему большевики хорошие, они хотят войну прекратить. Значит, войну прекратить, а что же мы здесь будем воевать, рисковать, лоб под пулю подставлять, если вообще война сейчас кончится. Поэтому активных сторонников большевиков было 1020. Но что очень важно, артсклады были на их стороне. Дальше Красная гвардия, несколько тысяч, она там потом нарастала, но в общем так в пределах 10 тысяч для начала. Это люди политически мотивированные, но винтовку в руках не очень умеют держать, тоже качество не очень высокое. С другой стороны, несколько тысяч юнкеров, там 5-6 тысяч юнкеров, это что? Это молодежь, это будущие профессиональные военные, они избрали для себя... такую профессию, то есть обращаться с оружием они умеют, юные, романтичные, за демократическую Россию, ну, те, которые вот приняли активное участие в событиях, плюс дисциплина, плюс мы поддерживаем законную власть, то есть это, в принципе, сила достаточно серьезная, учитывая, что все очень рыхло вокруг, все. Тут какое-то ядро может оказаться очень серьезным. Молодежь присоединилась, кое-какая московская, тоже романтично-демократическая, вот, в защиту светлых идеалов, ну, как бы мы сейчас сказали, февральская революция, революция, российская революция, говорили, русская революция. То есть все, в общем, за революцию. И 20, на уровень, вот, на момент 26 октября произошло некоторое разграничение, разведение сторон. А затем советская историография про 27 число нам такую таинственную вещь говорит, что внезапно Рябцев сходит с ума. так не пишется, потому что он изначально злодей, но вот, исходя из того, что мы о нем знаем, он сходит с ума, меняет полностью позицию, требует от большевиков немедленно разоружения, в течение там 15 минут дать ответ на ультиматум, то есть что-то очень грозное, какая муха его укусила.
Это интересно.
Вот, и при этом советская историография, в общем, давала материал по поводу того, какая муха его укусила, но изящно меняла последовательность рассказа. И поскольку хронометража нет, не очень понятно, что сначала, что потом. Но вот, как ни странно, в 1948 году, в самые глухие сталинские времена, когда ничего уже не боялись, публикуя очередную порцию извлеченных из архивов материалов о Великой пролетарской революции в Москве, дали стенограмму выступления Усиевича, одного из лидеров военно-революционного комитета, большевика, потом погибшего в год гражданской войны, где он так довольно спокойно, честно рассказывает, и там последовательность событий ясна, и, в общем, получается, что Рябцев изменил позицию из-за того, что боевые действия уже начались. А начались они, в общем, это тоже такая, ну, я так подозреваю, тут не все детали мы знаем до конца, но это такая трагикомедия. Вот как в России началась гражданская война, потому что, ну, то, что было в Петрограде, это еще, конечно, не гражданская война, это так. Ну, такой немножечко карикатурный поход Керенского-Краснова. Ну, там первые столкновения тоже произошли позднее. А вот первые серьезные столкновения в ходе вот этой скоротечной гражданской войны, как говорится, не путать с широкомасштабной, которая начнется там весной 18-го года, они начались в Москве 26 октября. И начались они 26-27 октября, начались они с похода двинцев.
Да, тут надо рассказать,
двинцы
кто это такие.
Да, отдельная, значит, люди. Группа товарищей. Дело в том, что в Двинске сидели нарушители, так сказать, дисциплины солдатской. Mm-hmm. То есть, вот по разным поводам, ну, конечно, в советской историографии в основном говорилось, что за революционную агитацию и пропаганду, ну, я думаю, такие тоже были, но, в общем, по разным поводам в тюрьме сидели люди. И накопилось их несколько сот. Поскольку Двинск – это, ну, линия фронта рядом, мало ли что может случиться.
Ну, да, Ригу сдали тут.
Кстати, да, это. Их отправили даже еще до сдачи Риги. Это произошло, их отправили в Москву, ну, так сказать, что называется, по этапу. Там с ними разбираться. И сидели они в Бутырской тюрьме. Тут грянула попытка переворота товарища Корнилова, которая, как известно, с треском провалилась, очень качнула всю политическую систему влево. И их освободили, потому что народ вышел, ну что же сидят вот жертвы корниловского деспотизма в Бутырках, товарищи-солдаты. При этом товарищи-солдаты проявили революционную сознательность, то есть никуда разбегаться не стали, а создали отряд двинцев, более 800 человек, которые, конечно, мотивированы были очень сильно защищать Советы, советскую власть.
Чтобы их снова не посадили.
Чтобы их снова не посадили, да, потому что на них там всякие грехи против вот прежней власти. То есть для них это как страница будет перевернута, вот если новая власть начнется. Но базировались они в Замоскворечье, что тоже понятно, район такой, ну, более хлебный, что ли. В общем, там у них были какие-то квартиры, на которых они базировались. А тут вот началась эта борьба, и их вызвали из Москворечья оборонять Московский совет. А мы потом посмотрим географию. Но
ну, на Тверскую.
Первое, да, мы потом посмотрим географию, почему они именно там были нужны, то есть как вот располагались враждующие стороны. Но идти им нужно было туда, где и сейчас, собственно, мэрия, ну, Тверская 13, вот где мэрия находится, бывший дом губернатора, потом там располагался Московский совет. И они пошли. Но вот тут я гипотетически предположу, что города они не знали, поскольку они двинцы, они, в общем, как-то тут не местные. Конечно, они что-то такое уже узнали, но, в общем, основные улицы какие-то они знают. Пошли они по прямой. И что самое интересное, опять, никто не хотел с ними воевать. Идут себе двинцы куда-то своей дорогой. Но очень грозные, конечно, при оружии. И их юнкера сначала пропускали. Юнкера их даже пропустили через вот эти вот мосты. Они перешли Москва-реку и пошли дальше. Им бы повернуть по набережной обойти вот самое осиное гнездо будущих вот этих, так сказать, белых, как мы их называем, то есть на самом деле тоже революционеры такого левоцентристского толка. Но дело в том, что осиное это гнездо, то есть вот созданный в противовес ВРК Комитет общественной безопасности, КОП, располагалось в здании Гордумы. А Гордума, как мы знаем, это ныне филиал исторического музея, долгое время музей Ленина. А до этого, собственно, и было здание Гордумы. И, в общем, иногда сейчас тоже так называется, здание Гордумы. Рядом с, кто знает, Москву, метро, так сказать, театральный выход. Соответственно, если мы себе представляем картину, им нужно пересечь вот самый центр, пройти мимо Кремля и дальше выйти на Тверскую. Они, в общем, наверное, не очень задумывались, что они идут просто на штаб противника. А естественно, что охранявшие юнкера, охранявшие этот штаб противника, плюс юнкера стояли вокруг Кремля, пытаясь его как-то блокировать, поскольку там тоже был противник, их пропускать не будут. Если бы они просто обошли, все бы кончилось миром. Но они не обошли. Они другой дороги, видимо, просто не знали. Вломились, вот, так сказать, на тоже, ну, с дрожащими руками стоящих этих мальчиков, которые, значит, вот охраняют тут, говорят, стой, кто идет, не пропущу. Потому что тут уже правительство наше заседает. И случилась кровавая мясорубка. То есть, развернулась стрельба. С обоих сторон были большие потери. Погиб командир этих двинцев. Там, по-моему, кстати, мемориальная доска есть. Может быть, и до сих пор на месте этого первого боя.
То есть, вот историческая случайность.
Это первый бой вот, гражданской войны. Вот он случился, может быть, из-за того, что у них не было нормального экскурсовода. И он не смог их провести каким-то безопасным путем туда, куда они шли. Естественно, узнав об этом, Рябцев понял, что на нас напали. И он тут же дал ультиматум прекратить все немедленно, а раз вы виноваты, вы и разоружайтесь. Но разоружаться никто не стал, и борьба уже серьезная началась по всей линии фронта. И здесь имеет смысл посмотреть, как эта линия фронта располагалась. Ну, во-первых, мы помним, Кремль в руках просоветских сил. Но он полностью блокирован. Более того, антисоветские силы заняли телефонную станцию, отключили его от телефонной связи. То есть, что творится в городе, в Кремле толком не знают. Это очень важно. Дальше. Юнкера, офицеры. Там были разные формирования. Но, в общем, занимают Александровское военное училище, Алексеевское военное училище. И, что важно, Александровское военное училище, оно находится на Знаменке, там вот в районе Министерства обороны как раз нынешнего. Есть возможность занять широкой дугой бульварное кольцо до градоначальства. Градоначальство находилось на Тверском бульваре. Если мы себе представим Москву, то мы видим, что таким образом условные белые окружают, собственно, сам Моссовет. Они отрезают его от рабочих районов, от тылов. И таким образом ситуация для условных красных, она оказывается достаточно опасной. Более того, юнкера потом распространялись в сторону Садового кольца. Им было важно выйти на Брянский вокзал, на Никиевский, на случай, если подкрепления подойдут, чтобы сразу, в общем, создать единый фронт и уже наступать на Кремль. Вот это как бы такая общая расстановка. А есть еще такие локальные очаги вот вокруг Алексеевского, там в Лефортовом районе, да? В Лефортово, да. Там очаги вокруг в основном там школ прапорщиков, всяких вот таких вот. Но окружено это было рабочими районами, где, конечно, просоветские настроения. Вот это вот расстановка сил на момент начала стрельбы.
Ну что ж, мы с Александром Шубиным, доктором исторических наук, продолжим наш разговор об октябре 17 года в Москве после небольшого перерыва.
Цена революции.
Ну что ж, мы продолжаем с Александром Шубиным наш разговор о московских событиях. Ну, хорошо, вот есть еще один сюжет, это Кремль, собственно. Mm-hmm. Каким образом белые, ну, будем для краткости их так называть, или юнкера смогли взять Кремль?
Да, кстати, чтобы мы могли их называть белыми, надо сказать, что первый отряд Белой гвардии, по-моему, такой Тресков, что ли, его создал. Вот она называлась Белая гвардия, сражался в районе Никитских ворот. Так что вот место рождения...
Студенты.
Ну, там были, конечно, и вот эти вот офицерства. Но, во всяком случае, они действительно себя так назвали, поэтому можно... Есть место рождения Белой гвардии тоже, оно тоже в этих событиях. Итак, Кремль, как мы помним, просоветский. Там рулит прапорщик Берзин. Он абсолютно себе не представляет, что происходит вокруг. Слышна какая-то стрельба. Потом эта стрельба так подзатихла. И ему звонит Рябцев и говорит, все кончилось. Да, был бунт, но сейчас мы контролируем всю Москву, но мы не собираемся никого карать, и понятно, что никто, в общем, злодеев нет. Давайте, в общем, просто как-то договоримся, впускайте, надо сложить оружие, в общем, нормально, цивилизованно разойтись, а там разберемся. Берзин заколебался, а дело в том, что гарнизон тоже, он не был такой твердо большевистский, там были солдаты разных взглядов, и действительно, о чем мы должны тут, что против всей России или там против всей Москвы сражаться, они начали на него давить, и, в общем, дали себя обмануть. Если бы стало известно, что потом произойдет, конечно, они бы не открыли ворота, но они их открыли. И туда довольно быстро вошли, так стремительно очень вошли отряды вот этих юнкеров с пулеметами. Взяли Кремль под контроль, но очень их обидело то, что условия капитуляции соблюли не все, но благо какой-то такой целенаправленной капитуляции не было, там с подписями. Было оказано вооруженное сопротивление в некоторых зданиях, но небольшие произошли перестрелки. Юнкера, вообще говоря, очень боялись, потому что их было гораздо меньше, чем, собственно, солдат гарнизона. Они начали выводить, откуда известно, есть довольно подробный рапорт генерал-майора Кайгородова, который, собственно, начальник этих артскладов, и его произошедшее очень возмутило, это видно, хотя он ни за, ни против был этих большевиков, по-моему, это все было. Но вот в этот момент, конечно, так он возмущен тем, что произошло потом. Значит, солдат стали выводить и производить им расчет. Это, как мы понимаем, юные, ну, без пяти минут офицеры, они командуют, они выстраивают солдат. В этот момент, а солдат, на них направлены винтовки и пулемет. И в этот момент происходит несколько выстрелов.
Откуда сверху, по-моему?
Неизвестно откуда, непонятно. А мы помним, что еще по Кремлю вполне могут бегать и те, кто против. И пулемет застрочил. И строчил он 5 минут примерно. То есть несколько минут он строчил. Вы понимаете, что это, так сказать, могло произойти? То есть, на мой взгляд, произошла, конечно, в данном случае еще одна трагическая случайность, потому что крайне нервное напряжение, крайне сильно нервное напряжение этих юнкеров, которые взяли под контроль большую солдатскую массу и очень боялись, что их разоружат в ответ с неизвестными последствиями. При этом только что произошло несколько достаточно жестких столкновений тоже с небольшими, видимо, но жертвами. И вот здесь жертвы были уже существенные, потому что, видимо, пострадало несколько десятков человек, и сама картина, в общем, ужасная этого расстрела. И как к этому не относиться, но это, в общем, такой акт как бы террора, во всяком случае, именно так он интерпретировался уже другой стороной. Хотя, вот повторяю, на мой взгляд, результат, конечно, трагической случайности, страха, нервов. В следующий момент, естественно, все кончилось, и все были в ужасе, дальнейших никаких столкновений не происходило. Кремль оказался под контролем условных белых. Это была очень серьезная победа, потому что здесь было оружие, то есть теперь любой доброволец, который приходил на эту сторону, получал оружие. Красные на короткий промежуток времени лишились такого оружейного источника, но довольно быстро его компенсировали, потому что, оказывается, на железной дороге стояли вагоны с 40 тысяч винтовок, и рабочие их быстро нашли. То есть у красных не было проблем с оружием, у белых не было проблем с оружием, и развернулись уже полномасштабные бои. Они шли до 30 октября, все даты, естественно, по юлианскому календарю, когда возникла некоторая пауза в боевых действиях.
А из-за чего, собственно?
Да, она произошла из-за того, что, в общем, опять никто не хотел умирать. Очень многие не понимали смысла вообще, зачем мы друг друга убиваем. Горький, кстати говоря, очень неплохо описывал эти события, тоже с такой очень трагической острой ноткой. Он говорит, вот я иду, говорит, там вот мы стреляем. Он говорит, зачем вы в них стреляете? Они что, враги ваши? Уже русские люди.
А они в нас, вас
стреляют. Они в нас стреляют. Смотри, вот они человека испортили. Вот мы в них стреляем, они в нас стреляют. И, конечно, политики хотели это все как-то прекратить, потому что, повторяю, никто какого-то массового кровопролития не хотел. А главное, что в этот момент в Петрограде наметилась какая-то линия компромисса, потому что начались переговоры под эгидой Вигжеля. Вигжель – это профсоюз железнодорожников, точнее, его исполнительный комитет. И там верховодили левые социалисты, левые эсеры, которые вот уже отделялись от партии эсеров, левое крыло меньшевиков. И они потребовали, они даже не попросили, а потребовали прекратить начинающуюся гражданскую войну. Не нужно убивать людей, нужно просто сесть цивилизованно, обсудить, что мы можем сделать. И социалисты, и большевики все хотят... Ну, каких-то радикальных, достаточно уже назревших социальных преобразований.
Но и никто не против выборов в учредительное
собрание. Никто абсолютно не против выборов в учредительное собрание. Поэтому чем мы друг друга убиваем? Начались эти переговоры. ЦК большевиков дал на них согласие, правда, на очень определенных условиях, что подтверждаются декреты второго съезда, и тогда в ЦИК расширяется, то есть орган власти, который является таким временным парламентом, расширяется за счет крестьянских советов, того же Викжеля, профсоюзов, армии. То есть становится более таким обширным. Но тут эсеры стали возражать, что почему мы расширяем только за счет советов? Ведь есть, например, земства. Они избраны недавно. Они демократические.
Ну да, городские думы.
Да, да, тогда уже большевики уперлись. Это значит, мы что, контрреволюцию будем пустим в этот орган?
Цензовые элементы.
Цензовые элементы, то есть кадетов. А кадеты, как мы знаем, в земство вошли. Ну, они в этот момент имели, так сказать, может быть, успех весьма средний, но все-таки они там присутствовали в этих земствах. И они бы начали парализовать тогда работу. В общем, началась бы парламентская говорка. Ну, хорошо, начали искать тут какой-то компромисс, и Каменев, который вел переговоры от большевиков, серьезно, конечно, ушел от вот этих первоначальных инструкций, что вызвало просто бешенство Ленина и Троцкого, которые вдруг увидели, что сейчас можно сдать эти результаты Октябрьской революции. Они хотели расширить базу Октябрьской революции за счет этих переговоров, а не сдавать все ее результаты. Но там эти правительства начали новое конструировать. И каждая из сторон получила возможность отвода. Ну, там большевики умеренные отвели Авксентьева, ну, здесь никакого Керенского там. С другой стороны, социалисты отвели Ленина и Троцкого. И получилось, что в центре будет Чернов, с одного бока будут умеренные большевики, с другого бока будут социалисты. В общем, получается такое левоцентристское многопартийное правительство. Это очень интересный вопрос. Вот, чем бы это все кончилось, какие шансы у России? Ну, это как бы не тема.
Ну, Владимир Ильич сделал все, чтобы это не состоялось.
Да, это немножко не тема вот нашего разговора. Она сама по себе очень интересная, потому что вот мы с вами как-то Испанию обсуждали. Вот Народный фронт Испании – это вот то, что они сейчас тут конструировали. Ну, Владимир Ильич, отвлекшись вот от борьбы там на всех фронтах, которые он вел как председатель правительства, увидел, что Каменев ведет дело к какому-то другому правительству, Черновскому. А Чернов в этот момент еще конструировал правительство, находясь в Могилеве, в Ставке. И там можно было какую-то вооруженную силу найти. В общем, дело было нешуточное. Он вызвал на ковер переговорщиков, устроил им бучу. Развернулась очень острая борьба, потому что умеренные большевики не уступали. Они понимали, что совершить социалистическую революцию с огромными, сложными, конструктивными задачами, опираясь только на большевистские кадры, это совершенно невозможно. Нет просто достаточного количества управленцев, нет достаточного влияния в советах. Тогда придется советы эти разгонять как-то или как-то их подавлять. В общем, это были две модели революции. Ленин на своем настоял. Надо сказать, что правые большевики, они оказались последовательны. Они просто вышли из Совнаркома, из ЦК. Этим совершенно обескровили на какой-то момент большевистскую кадровую машину, вот государственный аппарат советский. Но Ленин нашел очень изящный ответ. Он взял туда левых эсеров, которые стояли на тех же позициях, что правые большевики, но немножко позднее.
Хорошо. А на Москве как это сказалось?
На Москве сказалось, что они решили сделать перемирие.
То есть два дня не стреляли.
И формально перемирие, в общем, ну, реально, так сказать, даже вот в смысле признавалось, оно, в общем, один день. 30 октября пытались не стрелять, но, в общем, стреляли. Потому что остановить уже такое большое количество людей, которые видят, что они тут нам человека испортили, а мы чего будем молчать, это очень сложно. То есть интенсивность перестрелок снизилась, но в этот момент ведь все ждали подкрепления. В этот момент это единственный, наверное, момент, когда подкрепление подошло к условным белым. Подошло
отряд ударников.
Отряд ударников, да, как раз вот на Киевский, ну, ныне Киевский, да, Брянский вокзал. Они прорвались. Прорывались они с боем. Соответственно, были какие-то небольшие бои. Это стало известно, слышна какая-то стрельба. А что же, мы тогда молчим? Они нарушают? Нет, они нарушают. В общем, перемирие было такое половинчатое. И, в общем,
а когда артиллерию начали применять активно?
Артиллерию после этого начали применять активно, потому что артиллерия была у большевиков. И Нагин потом, рассказывая 3 ноября на Совнаркоме об этих событиях, он говорил, что нам, конечно, очень повезло, что на нашу сторону перешла вся артиллерия, кроме, может, там, двух орудий, которые захватили офицеры. И вот эта артиллерия, она, в общем, решила дело, потому что, просто подтягивая пушки к опорным пунктам противника, красные наносили удар, потом занимали позицию. Хотя, конечно, там было немало примеров героизма с обоих сторон. Мы знаем, погибла юная Люси Клюсинова. Люсинян, по-моему, она. В честь которой Лисиновская почему-то, как Люсиновская улица, она Люсик Лисинова. Так объединили ее в этой улице.
Ну, и сторонники, так сказать,
тогда Добрынин
тоже активно действовали.
Да, да, да. Добрынин, в честь которого
какие-то
Добрынин.
Отряды там захватывали вот эти орудия, там вывозили патроны с какого-то склада.
Да, ну вот два орудия, это такой, да, авантюрная история, когда они приехали на какой-то старт-склад, захватили эти орудия, да, перевезли. Но кончилось все дело, в общем, предсказуемо, потому что перевес и численный был на стороне большевиков. Они подтянули со всех окрестностей, со всей Московской области красногвардейские отряды, небольшие отряды и солдатские, и, в общем, перевес был на их стороне.
Тут интересно, вот я сегодня посмотрел довольно большую порцию как раз мемуаров условных белых, они, у них боевой дух был высокий, они до сих пор, ну, до сих пор, все годы, когда они писали уже на старости лет эти мемуары, говорят, не, Рябцев-то нас сдал все-таки.
Нет, мы до этого не дошли.
Мы хорошо воевали, мы могли еще долго сопротивляться.
Это другая история, да, мы еще до нее не дошли, как это все закончилось, но вот, конечно, там все были с хорошим боевым духом, но мы видим, как сокращается все-таки территория условных белых, потому что отряд левой эсера Саблина ликвидирует угрозу Моссовету, то есть выходит на бульварное кольцо, идет по нему, берет градоначальство и продвигается к Никитским воротам, где ведут оборону вот этот вот отряд Белой гвардии. То есть, они наступают с этой стороны. Дальше они переправляются через Москву-реку с противоположной стороны и наступают от Причистенки. Опять в сторону Александровского училища. То есть, Рябцев понял, что, в общем, зажимают. Скоро он окажется в Кремле. И больше, так сказать,
в осаде.
В осаде, да. Он это так прикинул. Это первое. Так сказать, здесь я вот буду немножко его адвокатом. Во-вторых, смысл борьбы совершенно непонятен. То есть, мы вообще за кого воюем?
Тут интересный сюжет, кстати, был. Ведь была попытка сначала опереться на действующих товарищей министров временного правительства. И даже был Прокопович министр.
Прокопович...
Они все куда-то в кусты сбежали.
Нет, Прокопович митинговал очень активно и претендовал. Но дело в том, что когда...
А что ж они не создали, так сказать, вот такое вот второе временное правительство?
У Рябцева была другая идея. Извиняюсь, не у Рябцева, у Руднева была другая идея, политическая. Очень сильная, но просто времени не было у них. Он хотел созвать съезд земств. И съезд земств, как избранных органов, можно было противопоставить второму съезду советов. То есть, легитимность на легитимность. Ведь беда временного правительства заключалась в том, что оно висело в воздухе и ни на что не опиралось. А тут вот реальная такая поддержка части страны. И, видимо, в эту сторону двигались. Нет, Прокопович просто он не пользовался большим авторитетом офицеров, потому что он для них был, ну, так сказать...
Ну, да, штафирка. Да,
да какой-то, значит...
Но еще один сюжет. Ведь пытались поставить во главе сопротивления генерала Брусилова. Это могло бы быть очень сильно.
Генерал Брусилов разумно отказался. Он, в общем, генерал-то Брусилов, мы его с вами, я уж не помню, обсуждали, может, на другой передаче, но генерал Брусилов вовсе не собирался возглавлять гражданскую войну, поскольку он тоже не понимал, за что и почему.
Но он хитро сказал, я нахожусь в распоряжении временного правительства, если оно мне прикажет, я приму командование. А временного правительства нет.
Но временного правительства, во-первых, нет, во-вторых, Прокопович не может действовать от его имени. Он выжидал. Да, он смотрел, конечно, за ситуацией. В итоге складывается такой момент, что красные наступают. Они берут Метрополь тоже после артобстрела с Швивой горки. Они это туда, к Воробьевым горам. Они обстреливают Кремль. Это, кстати, вызвало совершеннейший шок у Луначарского, который бросил, так сказать, портфель министра на стол Ленину в ответ на такое надругательство над произведениями культуры, потому что ему сообщили, что Кремль разрушен. разрушен артиллерией. Но потом выяснилось, что все-таки повреждения такие штучные, и он взял портфель обратно. Но так или иначе, в итоге вот возник этот вопрос о прекращении борьбы. И в среде обороняющихся мнения-то были, в общем, разные. То есть, мемуары писали люди, которые потом прошли через гражданскую войну, где соглашение с красными, это было, ну как, не знаю, там, соглашение с Гитлером, может быть, сейчас. То есть, с каким-то инфернальным злом там страшнейшим. Поэтому в мемуарах они, конечно, писали, что у них был боевой дух. Им нужно было как-то объяснить, почему они потом эту борьбу проиграли. Я думаю, что здесь нужно делить на 10. Но...
Еще что Тверское училище, кто-то должно было вот-вот прийти на помощь в Кодморстрою,
да там я извиняюсь, двигалось пишут, на Москву. Что двигались гигантские какие-то дивизии на Москву, но только мы знаем все маршруты этих дивизий.
Никто не доехал.
Никто, ну, вот доехало 150 человек до Брянского вокзала. Остальные были блокированы на дальних подступах военно-революционными комитетами. Воевать никто не хотел. В общем, шансов победить в Москве у Рябцева не было. И когда он вступил в переговоры, вот это соглашение 2 ноября, оно, в принципе, почетное достаточно. Ведь речь идет о том, что мы возвращаемся как бы в исходную точку и признаем нелегитимность, а как бы мы не будем воевать против того правительства, которое в Петрограде, а там видно будет. Пусть политики решают. Вот идея Рябцева, она такая. Мы не должны убивать друг друга, пусть решат политики. Что они решат, так оно и будет. И офицеры оставались при оружии. Училища оставались при том количестве оружия, которое необходимо для их обучения, то есть как воинская часть. Часть оружия у них должно было быть конфисковано. Кстати, сразу скажу, что большевики обманули. И потом, придравшись к тому, что часть, ну, правда, был повод, часть молодых этих и романтичных бросилась на Дон. То есть воевать уже просто против... Ну, воевать фронтовым образом против советской власти. И, естественно, они туда бросились с оружием. То есть, получалось, что оружие растаскивалось из Москвы. Это был такой хороший повод, чтобы разоружить училище. А реально, в общем, они и разошлись, потому что понятно...
А вот, хорошо, они капитулировали, эти контрбольшевистские силы. А потом были репрессии, расстрелы? Или это такой был хаотический какие-то
действия? В тот момент, что тоже важно, вот соглашение предусматривало абсолютное разведение сторон. И Гордума сохранялась, но просто военно-революционный комитет, он вот был представителем этого самого центра Петроградского. Естественно, это трактовалось как победа советской власти. Более того, потом объединился совет несколько позднее. В этот момент он еще был разъединенный, был солдатский совет, который не был такой уж пробольшевистский совсем. Вот, то есть, была очень сложная ситуация. Они как бы вернулись в состояние 25-26 октября, но без этого общего органа. А затем большевики, воспользовавшись этой ситуацией, стали закручивать гайки постепенно. То есть, эти училища, они по существу разбрелись, потому что какой-то перспективы, ну, все уже понимали, что отношение крайне враждебное. Были эксцессы, так называемые, то есть солдаты, у которых юнкера кого-то там испортили, убили, а погибло около 1000 человек в этих боях. Это очень серьезно. Конечно, там акты мести происходили. И, в общем, люди, участвовавшие, ходившие в погонах по Москве, они, в общем, либо переставали ходить в погонах, либо уходили на Дон, там как-то уходили. Ну, были глубоко разочарованы происходящим и так далее. То есть, можно сказать, что Рябцев, заключив почетное такое, так сказать, перемирие, он потом никак его не закреплял, и большевики эту историю выиграли. Альтернативой, Рябцев потом говорил, что он, в общем, не очень жалеет о том, что так произошло, потому что он говорит, а что могло быть альтернативой? Альтернатива было бы кровопролитие, когда нас бы смяли, но с большими жертвами.
На это его оппоненты отвечают, что надо было в первый же день наступать, не вести никакие переговоры, занять
это,
Моссовет.
Это привело бы к тому же самому, но Моссовет его как занять? Здание можно занять. Да. Сам Моссовет, он бы просто переместился на 2 квартала в сторону, и там была бескрайняя Москва, которая, конечно, была на стороне советской власти в этот момент, ну, на стороне Совета.
Я бы сказал, власти. Она порайонно была разная. В центре она скорее, судя по мемуарам, поддерживала вот контрбольшевистские силы, а окраины, естественно, рабочие.
Ну, окраины же их больше. То есть, если мы говорим о соотношении сил, конечно, трудящиеся массы и солдатская масса, что немаловажно, в этот момент вполне поддерживала большевистскую агитацию за мир, за землю, фабрики рабочим.
А у нас есть результаты, собственно, выборов в учредительное собрание. Они уже после ведь событий.
Да, они были после событий.
Там,
да.
Я по памяти просто, у меня что-то такое, 47%
да,
у большевиков.
Выиграли.
И очень важно, у кадетов что-то больше 20%. То есть, сильная
такая
поляризация.
Такая же поляризация была и в Петрограде. То есть, вот если на выборах в Думы, и в том числе отсюда вот Руднев, да, большой успех был у социалистов, то есть, у центристской силы, то эти бои, это разочарование, эта радикализация, конечно, привели к тому, что Россия стала расползаться вот в сторону одних большевикам, пока большинство, а другие в сторону кадетов, то есть потенциально белого движения.
Ну, масштаб потерь, вот, собственно, вот эта цифра в 1000 человек, которую вы называете, она как-то подтверждена или это все-таки на глаз?
Ну, это, конечно, наверное, на глаз, но дело в том, что тогда, в общем, было очень много институций, которые считали, и та же Дума она считала, поэтому я думаю, что это близко к реальности.
А разрушения?
Разрушения были, потому что применялась артиллерия, но они все, кстати, ну, так оказались поправимыми, то есть ничего не снесли с лица земли. Обстреливался, например, метрополь. Ну, мы знаем, что это здание до сих пор украшает Москву. Естественно, что через какое-то время, правда, очень не сразу, потому что с бюджетом было плохо, но отреставрировали кремлевские дыры. Вот эти дыры, есть их фотографии. Ну, конечно, обстрел Кремля был скорее демонстрационным. Один из участников событий писал уже в эмиграции, в глубокой старости, по-моему, в 1957 году, что в «Огоньке» опубликована картина «Штурм Кремля», где все в дыму, во взрывах, в сражениях, лежат куча убитых. Все полная фантастика. Я покидал Кремль 3 ноября, не было никаких трупов. И, в общем, разрушения были такие, что их не было особенно заметно.
Вот интересно, что в литературе как-то этот сюжет не очень сильно, скажем так, отражен. Почему? Я вспомнил Паустовский, да, у нас и Фрон, наверное, хорошо об этих событиях написали.
Ну, во-первых, все-таки в литературе научной, если мы не говорим о беллетристике, вот это все отражено довольно подробно. Ну, понятно, что каждый со своей стороны, но, в общем, Мельгунов писал подробно об этом, и, естественно, советская историография, тут все в деталях, но вот повторяю немножечко, так сказать, меняя местами, все описывала. Что касается художественных произведений, ну да, есть воспоминания. Кстати, воспоминаний довольно много, с разный уровень литературной обработанности. Ну, в общем, мы знаем, что там происходило.
То есть, белых пятен, получается, нет?
Ну, всегда есть какие-то белые пятнышки, но, во всяком случае, на мой взгляд, мы сейчас вот довольно подробно прошлись по этой картине, и она не должна представлять для нас загадки.
Ну что, спасибо. Я благодарю Александра Шубина, доктора исторических наук, представителя института у нас, как он?
Всеобщей истории.
Всеобщей истории. Вот. Мы говорили о событиях в Москве. И действительно, такой трагический эпизод, который был в октябре 1917 года, совсем другое, чем в Петрограде. Ну и вот все-таки опять пропущенный шанс. Вот это однородное социалистическое правительство, это, конечно, интересно. Надо будет обязательно поговорить отдельно. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.